Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена победы». И мы, ее ведущий Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, сразу напоминаю вам нашу СМС, номер нашего СМС, плюс 7985-970-45-45. Еще раз повторю, плюс 7985-970-45-45, по которому мы ждем ваши вопросы, замечания и все, что вы хотите нам написать хорошего. Одно послание мы уже получили. Я его сразу зачитаю в качестве представления нашего сегодняшнего гостя. Андрей из Москвы нам пишет: «Наилучшие пожелания, месье Гера. Будет здорово, если вы, это в смысле ведущие, отметите его безукоризненный русский язык. Дай бог всякому». Итак, месье Гера, месье Рене Гера, с безукоризненным русским языком, дай бог всякому, у нас сегодня в студии. Добрый вечер, Рене.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Да, и вот господин Гера, или месье Гера, как пишет Андрей из Москвы, приглашен сегодня для того, чтобы мы вместе обсудили тему, в общем-то, вот сейчас мы говорили до эфира, она неисчерпаемая. Вряд ли мы, может быть, даже ограничимся только сегодняшней программой. Наверное, надо будет эту тему продолжать. Но, тем не менее, звучит она так. Это русская эмиграция в годы Второй мировой войны. Поскольку, как вы поняли, месье Гера француз, то я думаю, что мы все-таки особый упор сегодня, наверное, сделаем на Франции. Хотя вот до эфира к нам пришли вопросы, где спрашивают о русской эмиграции в Шанхае, русской эмиграции в Германии, была очень большая русская эмиграция, кстати говоря, в Югославии, в Чехословакии, но, может быть, я не знаю, это уже дело господина Гера, там затронут он или нет, и эти районы мира, но я думаю, что все-таки основной упор мы, еще раз повторю, сделаем на Франции. И еще, если позволите, я еще буквально полторы минуты у вас займу для представления господина Гера, чтобы вы имели, чтобы вы понимали, с кем вы имеете сегодня дело, помимо его безукоризненного русского языка, значит, чем он славен. Славен он тем, что он обладает крупнейшей в мире частной коллекцией русского эмигрантского искусства. Ну, назову вам только три цифры, поскольку там еще много чего, но вот то, что мне кажется самым главным. Это более 40 тысяч томов книг на русском языке, изданных в эмиграции русскими эмигрантами. Это примерно 5 тысяч картин, ну, это не только масло, там и графика, и все, что вы хотите. Это я так еще говорю, потому что я бывал в таком домашнем музее Рене Гера и видел все это богатство. Другому сказать нельзя, хотя богатство это оцененное не в деньгах, а просто вот в
художественной, как историческая
художественная ценность. И, может быть, чуть ли не главный, ну, на мой взгляд, опять же, раздел знаменитой коллекции господина Гера, это архивный отдел, где примерно 20 тысяч, если говоря архивным языком, единиц хранения архивных материалов, не опубликованных. Вот подчеркивает слово «не опубликованных», то есть не пущенных еще в научный оборот и неизвестные
широкой публике.
Широкой публике, да. Вот. Это как бы такое основное занятие. Нет, основное занятие вообще его преподавателя русского языка, если я правильно понимаю. Это его хобби такое. Как я сейчас...
Прошу прощения, это не хобби, это страсть.
Это страсть, да. Я процедирую. Ну, это английское слово «хобби», русское слово «страсть». Вот видите, поправляет господин Герай, правильно делает. Вот. Это, конечно, фантастическая совершенно коллекция. Вот свидетельствую, как человек, видевший ее.
Ну, и говорящий о том, насколько серьезно он относится к такому предмету, как русская эмиграция, исследование ее.
Сразу предупреждаю, да, мы не будем сегодня говорить о коллекции, это отдельная совершенно история.
Все 20 тысяч единиц хранения обсуждать не будем.
Не будем, это точно. Вот, не будем говорить, я просто, чтобы вы поняли, уважаемые радиослушатели, так сказать, о ком идет речь и чем занимается наш сегодняшний гость. Но помимо этого, помимо всего прочего, имея такую коллекцию, коллекцию и занимаясь русским веганским искусством, невольно, даже если бы он не захотел, вот он, наверное, со мной согласится, да, он невольно занимался и историей русской эмиграции. И поэтому вот все знания господина Гера мы ставим сегодня на службу нашей программе «Цена победы» и нашей сегодняшней теме «Русская эмиграция в годы Второй мировой войны». Извините за немножко такое длинное вступление, но мне казалось, что это необходимо для того, чтобы вы лучше представляли себе, кто сегодня наш гость.
Собеседник.
Вот так вот, господин Гера, спасибо. Спасибо, что вы согласились прийти. Итак, начнем?
Давайте.
Ну, давайте начнем с самого простого. Вот если посмотреть на всю литературу, уже достаточно обширную, о русской эмиграции в годы войны, то там можно найти разные судьбы, разные оценки, но, в принципе, все сходятся, так сказать, в одном. Да, вот такая общая оценка, что русская эмиграция в годы Второй мировой войны раскололась. Раскололась как бы на два лагеря. Их даже называют оборонцы и коллаборационисты. Ну, понятно, кто с кем. Коллаборационисты – это те, которые так или иначе, по каким причинам мы это еще обсудим, сотрудничали с немцами, с Германией нацистской. И оборонцы, среди которых, кстати говоря, были такие известные личности, как, например, генерал Деникин, которые с самого начала были за то, чтобы поддержать в этой войне Советский Союз. Господин Гера, и отсюда вытекает наш первый вопрос. Согласны ли вы в принципе с таким делением? И если согласны, то как распределялось, если хотите, количественно соотносились вот эти вот две группы русской эмиграции?
Я только отчасти согласен. Сейчас я скажу почему. Я думаю, что уместно напомнить вашим радиослушателям, что белая эмиграция или представители первой волны – это представители политической эмиграции, не экономической. То есть они до начала войны, до Второй мировой войны все сидели на чемоданах. Все надеялись, что кончится советская власть и что они смогут вернуться. То есть они не покупали ни дома, ни квартиры. Они, повторяю, надеялись, что они временно в изгнании, тем не менее в послании, по меткому выражению Зинаиды Николаевны Гиппиус, что вот они, кончится так называемое, это их выражение, лихолетие или это безобразие, кончится, рухнет советская власть, и они смогут вернуться. Это общее настроение. Это очень важно, контекст. Мы в 2007 году, а здесь надо все-таки 60 с чем-то лет назад. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, были среди миграции, которая была неоднородна. Там были не только белые воины, белогвардейцы. Были представители разных сословий, дореволюционной России. И учителя, и простые люди. Я говорю как свидетель, как современник. Я со многими общался. Не только знать, не только дворянство.
Извините, я вас перебью. Это не значит, что господин Гера еще достаточно такой молодой, бодрый человек, родившийся после войны. Он имеет в виду, что он с ними был знаком уже в послевоенный период.
Безусловно. Спасибо за это уточнение.
Ну, вот. Чтобы не представляли, конечно, вас глубоким стариком все-таки.
Я родился после войны. Но на самом деле был раскол, я бы сказал, скорее после войны. Мы вернемся к этому уже после освобождение Франции. А до этого русские, которые жили во Франции, коллаборационистами было очень мало. Мало. Я знал и тех, которые, безусловно, надеялись или рассчитывали на эту войну, чтобы была их родина была освобождена. Есть такой пример, чтобы быть конкретно, Николай Станюкович, он был членом редколлегии уже после войны и Возрождения, с ним общался, и он написал...
Возрождение это известный эмигрантский журнал. Журнал.
И он написал правдивую историю, дело Александра Рогова. Это было в 10 номерах Возрождения. О том, как он надеялся и поехал, то есть пошел на Советский фронт.
Но... В составе германского вермахта.
Да. Но не как эсэсовцем. Он просто простым рядовым, штабс-капитан Максим Максимович. И он понял свою ошибку вовремя и смог оттуда уйти и вернуться во Францию. Теперь, Тех, кого можно условно называть коллаборационистами, просто надо было жить. И они работали у немцев и на немцев. Но они...
Это в оккупированной части Франции. Оккупированной части Франции,
как многие французы. Это просто оккупация Франции. Ну, жить-то надо было.
Ну да, способ выживания.
Ну, собственно, как многие советские люди, когда жили на оккупированной территории.
Простой пример. Я знал замечательного художника Сергея Петровича, Сергея Иванова, моим другом. Во время войны, конечно, неосторожно, он встречался с немецкими офицерами. И для одного сделал даже обложку для книги. Книга стихов. Конечно, у него после освобождения были неприятности. И ему пришлось, он даже его посадили. Недолго. Потом он уехал в Америку. Потом смог вернуться, даже из рук Мальро, тогда министра культуры, это генерал де Голль, получил премию. Гран-Пале в Большом дворце. Я говорю, как пример. Поэтому, понимаете, обобщать трудно. И нельзя забывать о том, что многие пошли служить Франции. Забывайте, что их положение, если стать на их положение, очень сложно. Раз Франция как-никак их приютила, предоставила убежище в их изгнание. А Франция порабощена. Я не крепостной патриот, я говорю так. Так оно есть. И, понимаете, служить в той или другой форме, той или иной форме оккупантам, это некрасиво. И по отношению к Франции, который для многих оказался волей-неволей второй родиной.
Ну, Рене, а почему некрасиво? Что здесь некрасиво? Если многие французы служили немцам, а
французы это одно.
Если Петен возглавил правительство Виши, да?
Но
герой Первой мировой
почему
войны.
Почему я так говорю? Это так мне говорил и Борис Николаевич Зайцев. Извините, ни Борис Николаевич Зайцев, ни Иван Васильевич Бунин, так сказать, не пошли служить. Не забывайте, что в Париже во время оккупации был орган печати. Парижский вестник.
На русском языке.
Там из видных писателей печатался только Сургучев, автор знаменитой пьесы «Осенние скрипки», Рейников, тоже известный драматург, и по ошибке, скажем, из песни «Слово не выкинешь», значит, Иван Сергеевич Шмелев. Но он не писал там «Да здравствует Гитлер», прошу прощения. Ну, а служил молебен в соборе во время оккупации за сына убитого во время красного террора соратника Белакуна. Поэтому,
знаете, а Берберова?
Берберова, значит, если сказать правду, она некоторые среди эмиграции, и Берберова, и Зинаида...
Гиппер.
Нет. Серебрякова.
А, Серебрякова.
Они вот считают, что будет порядок, орднунг. И опять-таки, что Россия, их родина, будет освобождена благодаря этим событиям. Не благодаря фашизму, не благодаря Гитлеру, но благодаря войне. Что война, это будет, так сказать, это дает возможность, так сказать, России. Теперь насчет Бербера, это известно, об этом писал и Иван Васильевич Бунин, который получил от Бербера письмо. Я потом он это комментировал. Об этом мне говорил Роман Борисович Гуль, который об этом и написал в новом журнале. О поведении. Мне об этом говорил Юрий Константинович Тиропяна. Было такое письмо, которое она написала неосторожно по поводу... Ну, опять-таки, это не значит, что она была вместе с эсэсовцами. Опять-таки, нельзя преувеличивать. Но более благородно себя вели, значит, многие, которые не хотели, ну, кстати, оставались вне этого. И это было сложно. Это было сложно. Поэтому, понимаете, здесь, как сказать, огульно как-то, и нельзя обобщать. Потом нельзя забывать, что многие, даже Георгий Витальевич Адамович, который был уже не молодой, предложил свои услуги французской армии, хотел вступить в ряды французской армии. Мой покойный друг Николай Николаевич Оболенский, поэт и князь, он, значит, пошел в армию французскую.
Ну, мой друг. Это его жена Вики Оболенская?
Нет, это тоже
семья. Это другая ветвь семьи.
Это он был другом Бунина. И оставил мне книги с надписями, трогательные надписи Ивана Алексеевича Бунина. Другой пример, второй муж, а я посажу на отец, Ирина Владимировна Адойцева, Яков Николаевич Горбов, который был идеологом младороссов вместе с Казанбеком, отошел от Морозского движения, когда приняли просоветскую ориентацию, да, он, немолодым, пошел во французскую армию и получил даже орден. Понимаете?
Так что во французскую армию
служить против общего врага, против немцев.
французскую армию, как бы, Деголь.
Самого начала еще во Франц Либер.
Нет, повторяю. Он пошел служить во французской армии до поражения Франции.
А, еще в мае. Начале.
Да, угу. Да, в мае, совершенно верно. И это, если вы, любой россиянин окажется в Париже, он должен пойти на русский клашный рендебо, и там есть при входе, есть памятник, есть типа часовни, замечательная работа Альберт Александровича Бенуа, это, и там все могилы тех русских иммигрантов или детей иммиграции, которые пошли во французской армии против общего врага.
Кстати говоря, поскольку мы уже затронули, вот я вспомнил Вики Оболенскую, и просто ее муж тоже был, князь Николай тоже Оболенский.
Николай Оболен, да? Безусловно.
Вот Вики Оболенская – это герой французского сопротивления, это женщина потрясающей вообще смелости, храбрости, попавшая в гестапо, и в гестапо там говорили, что ее расстреляли, но, в общем-то, есть свидетельство, что ей просто отрубили голову.
Отрубили голову в Берлине.
В Берлине, да. И, по-моему, это одна из особенностей Сен-Женевьев-де-Буа. На Сен-Женевьев-де-Буа, естественно, Оболенская не похоронена там, поскольку ее похоронить тело невозможно было, но два раза, да, два памятника Вики Оболенской.
Да,
да,
сенотаф.
Да, в двух, да. Как бы...
Ее муж, могил. Герой французского сопротивления, потом стал священником, служил долгие годы, милейший человек, я с ним общался в соборе, в Парижском соборе, в Русском православном соборе. Поэтому, я повторяю, примеров много. Нельзя здесь не вспомнить о жертвах музея человека, Музей де Лом, то есть Борис Вильда, поэт, и Левицкий, Анатолий Левицкий. Я дружил с его сестрой, родной сестрой, Аглаида Сергеевна Шиманская. Он, так сказать, был жертвой, так сказать, и участником сопротивления. Так что и во французском сопротивлении было много, больше мы думаем, больше, много русских, или, вернее, французов русского происхождения. Это может по-разному.
Я как бы не хотел прерывать.
Да.
Вот... Можно какие-то приблизительные цифры привести, сколько русских было во французском сопротивлении?
Я скажу откровенно, я не историк, я историк литературы, я не историк, так сказать.
Ну, это были единицы, десятки,
нет,
сотни.
Нет, это были далеко не единицы.
Это не единицы. Можно я отвечу? Я смотрел просто, там есть разные сведения, но грубо так, из русской эмиграции от 300 до 500 человек.
Ну, это достаточно много, это много. На самом деле.
Да.
Большой процент. С одной стороны. Потому что сопротивление, в общем-то, не было уж очень многочисленным.
Безусловно.
Да. Вот. Но, с другой стороны, есть и другие цифры, но это касается не только русской эмиграции во Франции, а вообще русской эмиграции в Европе, что, тем не менее, на стороне вермахта, особенно в первые годы, из русской эмиграции, из русской эмигрантской семьи, среды, было примерно 25-30 тысяч человек. Но здесь надо, конечно, понять одну вещь. Господин Гера все-таки в основном, конечно, говорит...
О французской.
Во-первых, о французской, а во-вторых, о русской эмиграции, ну, если...
О
творческой интеллигенции.
О писателе, да? Поэте, художнике.
Да. Еще нельзя забывать, что среди эмигрантов было очень много военных.
Потом нельзя забывать, что среди эмигрантов было очень много казаков.
Было очень много казаков, было очень много военных, у которых были свои счеты с советской властью, и которые, если и выступали на стороне Германии, то это не потому, что они были, так сказать, настроены в пользу нацизма.
Абсолютно.
Они правильно. Видели в Германии некий инструмент свержения советской власти.
Возможность.
И, кстати говоря, в какой-то степени, ну, как вам сказать, их надежды, может быть, в какой-то степени были оправданы, потому что, насколько я понимаю, в самой германской верхушке, сама, вернее, германская верхушка была разделена на две части. Ну, если грубо их разделить, то это военные и партийцы. Вот партийцы – это часть верхушки такая идеологизированная, которая была вся пронизана идеями нацизма в трактовке, если можно сказать, там, Розенберга, да, то есть это расового превосходства, военные были больше прагматики. И в первые годы войны уже с Советским Союзом...
Вот это, первые месяцы даже.
Первые даже месяцы.
Если вспомнить...
Я сказал годы, конечно, первые месяцы.
Потому что, вот если вспомнить дневники Федора фон Бока, он буквально через несколько, по-моему, через месяц, если не через полтора, записал в дневниках, что он обратился к Кейтелю с предложением о создании временного русского правительства на территориях, которые заняты немецкими войсками. То есть с позиции командующего, самого, так сказать, обладающего большими полномочиями, все-таки центральная группа войск, ему виделось, что необходимо создавать порядок на этой территории, которым будут управлять...
Руками самих русских.
Самих русских, да. На что Кейтель ему сказал, что я с твоей бумагой к Гитлеру даже не пойду, потому что заранее знаю, что я услышу.
Да. И, в общем, так оно и случилось. И все попытки организовать как бы русскую эмиграцию, советских военнопленных, кстати говоря, да, высокопоставленных особенно, там, в том числе там, генералов, организовать в некую силу антикоммунистическую, не пронацистскую, а антикоммунистическую, для того, чтобы они как бы устанавливали, если хотите, другой порядок, да, но не нацистский. Вот в это верила в том числе и русская эмиграция, в такую возможность.
Ну, по крайней мере, в первый год там, да, или два, да, войны.
Но все эти надежды разбились вот о тот факт, если хотите, что все-таки вот эта идеологизированная часть немецкой верхушки, вот эти партийцы, так называемые, да, они взяли верх. И теория расового превосходства, она нашла практическое применение и на оккупированной советской территории, в силу чего немцы в значительной степени восстановили против себя население. Кстати говоря, ну, мы об этом много раз говорили, население, особенно там Западной Украины и Западной Белоруссии, которые поначалу вообще-то немцев встретили действительно, может быть, даже как освободителей. Это все закончилось достаточно быстро, когда увидели, что немцы не намного лучше, чем коммунисты.
Да? Ну да, опять же, если вспомнить того же Федора фон Бока, когда пришли директивы из Берлина о том, что фактически немецким войскам предоставляется право самосуда над местным населением, фон Бок обратился в ставку с тем, что такие вольности недопустимы, потому что это приведет к совершенно чудовищным последствиям. Вот. И как бы в зоне действия его армии это было абсолютно запрещено. Но были войска СС, которым можно было все, и даже больше, чем все, о чем как бы мы все прекрасно знаем, и именно они наносили Германии значительно больший ущерб во взаимоотношениях с населениями стран, где находились немцы, нежели что бы то ни было другое.
Вот здесь вот Саша нас спрашивает, что можно сказать об Александре Алехине, ну и... Чемпион мира, умер непобежденный в 1946 году. Кстати, он похоронен в Париже на Монпарнасском кладбище. Александр Алехин, я не знаю, вот если господин Гера меня не опровергнет, можно сказать, что это как раз типичный пример поведения русского эмигранта, может быть, да, вот во время войны. В том смысле, что он жил и зарабатывал деньги только тем, что он умел. А умел он играть в шахматы. И поскольку территория была оккупирована, а в шахматы умели играть и немецкие офицеры, что тут поделаешь, да? Он с ними играл, он давал сеансы одновременной игры, он там в каких-то клубах, наверное, там для немецких офицеров что-то.
Но можно сказать, что он был коллаборантом, вот вопрос.
Да,
вот коллаборант это...
Но, тем не менее, там Франция особая страна в этом смысле. После освобождения Парижа в 1944 году было, и поскольку там были очень жесткие меры, принятые новой властью, новыми властями по отношению ко всем людям, которых можно было бы считать коллаборантами, как говорит господин Гера, или коллаборационистами, как говорит Ханас, вот, то Алехин убежал в Испанию из Франции, где он и скончался, кстати, в 1946 году. Кстати говоря, но это не совсем относится к русской эмиграции, но такая судьба была у Коко Шанель, которая сотрудник, ну, там у нее особая история, это вообще детективная история, но она убежала в Швейцарию и вернулась во Францию только в начале 50-х годов. Вот вы еще... Многие, кстати говоря, русские эмигранты уехали в Штаты после войны, да?
Да, безусловно.
Да, вот та же Берберова, кстати, да. Правильно?
Но не сразу уехали.
Рене, вот да. У меня такой вопрос. Вы очень много общались с русскими эмигрантами в силу своего... В силу своей
увлечения.
Страсти, да, страсти, не хобби. Вот вам не приходилось с ними говорить, особенно с теми, кто как бы имел какие-то взаимоотношения с немцами, как происходила трансформация сознания, вот понимание того, что ничего хорошего-то они для России не сделают?
Я скажу сначала, если позволите, почему мы говорим только о Франции. Может быть, уместно напомнить, опять-таки, вашим уважаемых радиослушателей, что с середины 20-х годов Париж стал столицей зарубежной России, русского зарубежья. А Белград, Прага, Рига, Шанхай...
Стамбул.
Или Стамбул в самом начале, Берлин тоже не говорю, это отдельная тема, просто были провинциальные столицы. Во-вторых, отчасти на ваш вопрос я бы посоветовал вашим радиослушателям почитать воспоминания Зинаиды Алексеевны Шаховской, с которой я долгие годы дружил. И недавно ее три книги, которые вышли в свое время по-французски, под названием «Tel mon siècle», вышли недавно в издательстве здесь «Русский путь», «Таков мой век». И там очень правильно она освещает настроение русской миграции накануне войны, во время войны. И она очень тонко для французов тогда. Она не думала, что эта книга может появиться в русском переводе. Это три книги, три тома. Они недавно появились здесь, потому что она писала позже по-русски. А это было еще до того, как она вернулась, так сказать, к русской литературе и до того, как она стала главным редактором газеты «Русская мысль». Так что там очень метко. И я скажу откровенно, что буквально на днях, узнав, что вы меня... буквально вчера, что меня пригласили, я не поленился, посмотрел здесь в книжном магазине это том, это большой том, там 800 страниц, и посмотрел именно 45-44, и она очень тонко, как свидетель своей эпохи, пишет спокойно, и она пишет это не сейчас, она уже давно умерла, она это пишет сразу по свежей памяти, по свежим следам 50-х годы. И она человек, так сказать, она, естественно, была тоже членом сопротивления, и она сама говорит о том, что я свидетель своего времени, свидетель эпохи. Вот это свидетельство очень важно, спокойно, без эмоций, о том, какие были настроения. Теперь я уже ответил отчасти на ваш вопрос. Я знал литерата, поэта Николая Станюковича, который совершил эту ошибку, и который рассказывал, не то что рассказывал, он понял, что он совершил ошибку. Что он это понял довольно быстро и каким-то чудом мог оттуда, понимаете, уехать. Это не так просто. Когда он видел, как себя ведут немцы на Украине, ну, ежу было понятно и было ясно, что это он совершил ошибку. Потому что он был очень русским человеком, русским патриотом, в хорошем смысле этого слова. И он понял, понимаете. Поэтому, я повторяю, здесь мы говорили также, не забыли сказать, о деле Скопцовой, то есть матери Марии. И отца Клепинина. Это тоже.
Ну, тут мы надо пояснить, потому что да, слушатели-то, я
это
думаю...
очень важный момент русской... То есть участие русских во французском сопротивлении. Его тоже казнили, как и Вику Абаленскую. Это фигура в русской культуре 20 века.
Ну, я думаю, надо слушателям объяснить, кто это такие, коротко, потому что... Да, потому коротко, что иначе...
Скажите, ну, мать такая... Мария, поэтесса, это связано с Срединным веком, потом она приняла, так сказать, монашество, стала монахиней, и она спасала евреев во время оккупации. Это не просто так. И не она одна тоже. Писатель, замечательный русский писатель Гайто Газданов тоже вступил во французское сопротивление. Хотя его никто не звал, об этом написал. Теперь о настроениях я назвал Зинаиду Шаховскую. Я мог бы назвать другого большого поэта и критика. Это Георгий Адамович. Он написал о настроении в русской миграции в Ницце книгу, которая вышла по-французски. До сих пор почему-то она не вышла по-русски. Книга неприятна во всех отношениях, потому что в конце он прославляет Иосифа Виссарионовича. Эта книга вышла по-французски. «L'autre patrie». Другая родина. Другая родина. И он пишет о настроении, именно он во время оккупации был в Ницце. О том, он пишет о том, что многие не стали нацистами, не стали про немецкие.
А Ницца была под Виши?
Нет, но она была, там итальянцы были.
Там итальянцы были.
Ну, там мягко был климат. Вот. И он пишет о том, какие были настроения. Теперь, понимаете, некоторые...
И какие были настроения?
Настроения были, что там много было военных, они надеялись, они не принимали участие ни в одном лагере, ни в другом, но надеялись и не скрывали, что вот мы, наконец, Россия будет освобождена. Были надежды, безусловно.
И как долго они были, до 42-го, до 43-го, или как бы иллюзии...
Иллюзии были до 43-го.
До 43-го.
Естественно. Понимаете? Вот это
интересно. Знаете, я нашел цитату, вот здесь интересно, там в письме генерал-фельдмаршалу фон Браухичу. «Мы твердо верим, что в этом военном столкновении доблестная германская армия будет бороться не с Россией, а совладевшей ею и губящей ее коммунистической властью. И потому теперь я, там, объединение русских воинских союзов, ставлю себя в распоряжение германского военного командования». Это вот просто одно из настроений, да, которое было. Да? То есть они, ну, то, что, о чем мы говорили, что они искренне верили в то, ну, что да. Это будет как бы...
Ну, а с другой стороны, Антон Иванович Деникин, если мне память не изменяет, просил у Сталина хотя бы одну дивизию под свое командование.
Ну, Деникин был, конечно, в лагере так называемых оборонцев, которые самого с первого дня, даже не с первого дня войны, еще до войны, да. Вообще, по-моему, даже вот этот вот раздел начался еще, по-моему, с гражданской войны в Испании.
Да,
вот это было, правильно. Это было первое, да. Такое, первое размежевание.
Это правильно? Правильно. Да. Вот, поэтому, понимаете, когда говорят о коллаборационистах, или коллаборант, как у нас говорят, вы, наверное, знаете, что недавно был скандал во Франции.
Да.
Почему? Потому что сын Элен Карарданкос, который был моим учеником в 69-м году.
Я скажу, потому что Элен Карарданкос, секретарь французской академии.
Секретарь перпетуэль, то есть.
Вечный.
Бессменный.
Пожизненный.
Она прекрасный историк, автор много книг о России, об истории России, Евразии.
Так сказать, в советское время она принадлежала к категории людей, которых называли советологами.
Безусловно.
Да? Она русского происхождения.
По отцу грузинка, по матери русская.
Да.
И, значит, был семейный секрет. И сын, который, повторяю, почти 40 лет тому был моим учеником, я ему преподавал русский язык, и мы недавно встретились, выпустил книгу «Русский роман» под таким названием. И там он раскрывает тайну семейную о том, что отец Карен Донкос, который был депутатом Евросоюза, чуть не стал министром культуры в свое время, ее отец не то что сотрудничал, работал у немцев переводчиком в Бордо. И когда, как правильно сказал Виталий Дымарский, когда было освобождение, его поймали и расправились. Ему не повезло, под горящую руку попал, и его расстреляли. И всю жизнь Карарданкос, моя коллега, она это, естественно, носила это, эту тайну. И вдруг сын блестящей книги, там было, он продал 100 тысяч экземпляров под названием, повторяю, «Русский роман», он раскрыл. Естественно, мама это переживала. И переживает, я предполагаю. Вот.
Понимаете, во Франции до сих пор это плохо.
Конечно.
Это стыдно.
Это неудобно, скажем.
Это мягко выражаясь.
Но, с другой стороны, сын за отца не отвечает.
Как говорил.
Ну да.
Иосиф.
Да.
Виссарионович. За ошибки.
Да. Однако же вот получается, что до сих пор помнят.
Ну да.
Хотя, как бы, достаточно странно, потому что, если взять ту же Германию, там, Хартман, самый выдающийся немецкий летчик, 352 победы, а отец, когда он приезжал в отпуск в Германию с Восточного фронта, объяснял ему, что он занимается не тем, что, чем надо, и как бы с позиции отца, который был, ну, если не антифашист, то очень трезво настроенный человек, занятия его сына были не самыми лучшими. Да и брат у него фактически был тоже антифашист.
Если вы позволите, вот. Еще 2-3 потом.
И достаточно это распространенная вещь была, ведь, опять же, в той же Германии Штауфенберг совершает покушение на Гитлера, а его родственница продолжает работать как бы в германском аппарате и занимает достаточно высокую должность, при всем при том. И ее не трогают. Хотя
там у кого было? У Геббельса? Нет, подожди, у кого? У Геббельса был зам еврей?
Мильх, да. Мильх. Да. Да, пока он не погиб. В общем-то, мощи надежды Люфтваффе. Это была самая светлая голова у них.
Теперь насчет, понимаете, коллаборационизма.
Вернемся, да.
Да, насчет совпатриотизма. Два примера. Некоторые из коллаборационистов я назову. Любимова, Лев Любимов, который писал первую книгу о русской миграции. Он во время оккупации, известно, он бывший сотрудник газеты «Возрождение» до войны. Стал, так сказать, на стороне немцев. Как только кончилась война, после освобождения, он стал советским патриотом. И таких примеров много. Я бы сказал, что это закономерно. Понимаете?
Да, так вы знаете, вот очень интересные были публикации к 2005 году. Раскрыты всякие документы, и среди всего прочего был такой документ о том, как приезжали из ГДР к Сталину руководители вновь созданной Восточной Германии советоваться, как им обустроить полицию. И опубликован документ о том, что им Сталин сказал, что вот в полиции во время войны было очень много дельных специалистов, которых вы можете использовать. Ну, а то, что они состояли в нацистской полиции, ну, теперь будут состоять в коммунистической полиции.
Как из охраны, многие потом в ВЧК.
Ну, да.
Перекочевали.
Да.
Успешно.
То есть, как бы, просто поменяли цвета, и тут абсолютно ничего, как бы, удивительного
нет. Другой пример. Поэт и машинист Кустиков Александр Борисович во время войны гулял в немецкой форме, не говорили свидетели. А потом, в 1946 году, стал советским патриотом.
Ну, коммунистом, наверное.
Коммунистом и даже
похлеще. Правильно, раз мы уже... Время у нас убегает со страшной силы. Раз мы уже сейчас заговорили о послевоенном периоде.
Чуть-чуть.
Да, война закончилась. Да, исход известный. Да. После этого началась вот эта вот, волна советского патриотизма, она докатилась и до русской
эмиграции. Безусловно.
Да, и были,
Россия победила.
Да, Россия победила. Да, да. И на этой волне появилась какая-то волна. На этой волне появилась волна. Извините за тавтологию. Тенденция, да. Или появилось первое желание у русской эмиграции, поветрие, да, в возвращение в Советский Союз.
Безусловно.
Много ли людей на этой волне вернулись в СССР?
На самом деле это так. Сначала, как вы знаете, была амнистия. Указ, так сказать, Сталина.
Я знаю, что был указ
Верховного Совета.
Нет, был 17 января 1947 года.
Да.
Военная коллегия Верховного Суда СССР рассмотрела дело по обвинению арестованных агентов германской разведки, главарей вооруженных белогвардейских чеф перед гражданской войной атамана Краснова, генерал-лейтенанта Шкуро, командира диких дивизий князя Султана Гирея Клыча, генерал-майоров Краснова и Даманова, и приговорил их к смертной казни.
Нет, но независимо от этого была амнистия. И тогда было брожение русской миграции. О том, что взять или не взять советский паспорт. Вопрос ставится, сколько процентов взяли советский паспорт. Этот вопрос меня долгие годы волновало. По разным личным причинам даже.
Вы выяснили
главное? Да, естественно. Меньше 5% взяли советский паспорт. Из них половина уехала. И то из половины многие не уехали, их выслали.
Французы?
Французы. Когда?
Это когда в правительстве были коммунисты?
Когда их выгнали. Когда выгнали из правительства коммунистов, когда Жюль Мок стал министром МВД, Франции, социалист, их арестовали. Сказали, вы... Советские граждане, вы здесь агитируете, на вас жалобы, вы оказываете давление на тех русских, которые не хотят возвращаться, вернуться. Значит, их забрали и до границы с ГДР, до советской оккупационной зоны. И их там никто не ждал. И Кривошеины, так они были высланы.
Я, кстати, тоже вспомнил о семействе Кривошеин.
Они были высланы. И их арестовали не только в Париже, но в Лионе, в разных городах. Не забывайте, что был союз советских патриотов, который потом стал союзом русских патриотов. Даже это отдельная тема.
Но, кстати говоря, если мы уже ориентируемся на судьбу семьи Кривошеиных, довольно известная семья, Никита Кривошеин живет в Париже.
И его мама написала
воспоминания. Да, да, да. Так вот, его отец Игорь, вернувшись в Советский Союз, тут же попал в ГУЛАГ.
Ну, естественно, а куда он еще мог попасть?
Я говорю, что это как пример, да.
Это было абсолютно
естественно. А вот здесь был интересный вопрос, сейчас я попробую найти. Андрей спрашивает, а есть ли данные о невозвращенцах в Советский Союз из Европы после победы? То есть, понимаете, да?
Это вторая волна.
Но вторая волна, это вы имеете в виду 40-й
год? Это из числа тех, кто воевал.
Нет, из числа... Вот попали...
Это перемещенные лица.
И перемещенные лица,
военнопленные, да?
Сколько осталось
в Европе?
Да,
очень хороший вопрос.
Да.
Они, в отличие от первой миграции, были без иллюзий по отношению к советской власти. Очень мало осталось в Париже. Они предпочитали, чтобы мы между ними и Советским Союзом был океан. И все...
В Америку.
В Америку. Или в Канаду. За редкими исключениями.
Я думаю, что в данном случае речь уже шла о многих-многих тысячах.
Да, безусловно.
Какая-то статистика есть хотя бы приблизительно?
Ну, она была не столь многочисленна. Потом это другого состава. Это было не цвет
русской интеллигенции.
Но были поэты, писатели, длинный список, Иван Елагин, Николай Моршин, Сергей Галербах и так далее.
Рене, еще один обязательный вопрос, я думаю, надо. Это поведение, позиция зарубежной русской зарубежной церкви во время войны.
Ну, во время войны.
Во Франции.
Во Франции, как известно.
Да. Евлогий.
Евлогий занял определенные позиции против Германии.
Да.
И потом, после войны, уже стал, я бы не сказал просоветским, но, так сказать...
Толерантным.
Более чем.
Более чем.
Даже некоторые его в этом упрекали. Он пошел в посольство. Это особая статья, как советский посол Богомолов принимал и даже Ивана Исидж Бунина. Потом его в этом упрекали. И здесь был опять раскол в эмиграции из-за советских паспортов.
Ну да.
Это очень больной вопрос. И Евлоги, и Маклаков, и другие пошли на поклон или в коносу, как хотите, к советскому послу.
А зачем?
Они наивны были.
Тоже иллюзии. Наивные.
Иллюзии, безусловно.
Угу.
Не бывайте пафос. Советская, пусть советская, русская армия победила. Общего врага Гитлера. Все поняли, большинство поняли свои ошибки, благодаря докладу Жданова. В том числе Юрий Павлович Анька, который мне говорил о том, что когда, значит, Жданов против Зощенко и Ахматова, тогда они отрезвили.
Ну да.
Спохватились. Поняли. Понимаете? И князь Сергей Боленский, будущий главредактор «Возрождения».
Рене, ну там же вроде чуть ли Иван Алексеевич Бунин чуть ли не на чемоданах сидел.
В каком смысле?
В Советский Союз возвращаться.
Нет, это провокационный вопрос.
Почему?
Он был слишком умный, об этом он потом написал, вы это прекрасно знаете. То есть он не мог соблазниться, и как он трезво на все это смотрел. Вот, поэтому это было исключено.
Но
вы знаете,
писали,
это отдельная
писали,
тема.
И говорили, да. Ну, я
это большая тема.
Знаю, но слушатели для слушателей.
Ну, я об этом писал в свое время здесь. В свое время не так давно.
Вы знаете, вот у меня такой вопрос. Я не знаю, занимались вы этим или нет, но среди русской эмиграции в Европу и в Соединенные Штаты было очень много инженерно-технического персонала. Если, допустим, говорить о США, то одни из лучших американских Сикорский. Истребителей... Нет, я Сикорского знают все. Он после войны делал вертолеты. Был Александр Картвелли, который построил такой самолет, как P-47 Thunderbolt, один из двух лучших американских истребителей времен Второй мировой войны. Был русский летчик ас и авиаконструктор Северский, который работал над самолетами в компании, он строил такие самолеты, как «Хок», которые поставлялись в начале войны французам, разрабатывал. Потом это были томахоки, кихи-хоки. То есть было довольно много специалистов высочайшей квалификации, которые, можно сказать, без преувеличения поднимали американскую военную промышленность. Насколько я знаю, достаточно много русских инженеров оказалось во Франции, в эмиграции, вот, которые работали и на заводах «Пежо», и на заводах «Рено». Вот как сложилась их судьба во время войны? Вам что-нибудь приходилось слышать?
И да, и нет. Но вы есть... правы в том смысле, что это, я бы сказал, отдельная тема, вклад русских ученых во французскую экономику, культуру и науку.
Промышленность.
И промышленность. И не только. И, то есть, чисто математика и так далее. Институт Пастер в области медицины и так далее. Это вклад очень большой. Метальников там, и был даже стал академиком Рябушинский из семьи Рябушинских.
Да, да, да.
Угу. Поэтому вклад, об этом сейчас пишут целые книги, и можно писать диссертации именно о вкладе русских ученых и русских инженеров во французскую науку.
А вот как они войну насчет пережили? Войны, немцы их как бы не призвали?
Нет, поскольку я знаю, нет.
То есть, как бы немцы не смогли их использовать?
Нет,
поскольку я знаю. Известная ведь известная вещь, знаменитая история, описанная Даниилом Граниным, ну, под названием «Зубы».
Ну, Тимофей Хрисовский-то был, да, в Германии, ему и деваться был, да, было,
да,
некуда.
Так он даже в Германии, в общем, спокойно прожил, да,
как всю войну. Тем более, что мы с Виталием знаем человека, который был близок. Это художник
Олег Цингер.
Олег Цингер, который писал воспоминания.
Более того, именно Олег Цингер был другом Тимофеева Рисовского.
В Германии.
В Германии. Он там же в Германии был художник. Тимофей Рисовский биолог, да, Цингер художник. И более того, с рассказов Олега Цингера Даниил Гранин вообще-то написал книжку «Зубы».
Ну да. А сын Тимофеева Рисовского был антифашист и прятал как бы у него дома людей. Да? Насколько, да, Гранин, да, написал.
Да, да,
и,
да.
И, по-моему, плохо кончил мальчик-то у него.
Я вот это сейчас не помню, я только помню рассказ самого Олега Александровича Цингера, когда он рассказывал, как их с Тимофеевым Рисовским, значит, сначала немцы посадили, потому что Красная армия приближалась. Когда Красная армия приближалась к Берлину, немцы их схватили и посадили. Потом, когда Красная армия пришла, их выпустили. Но теперь Красная армия их посадила.
Ну,
за то,
да,
что они были
удивлены. Но сначала вот такой был эпизод, когда у него посадили сына, фашисты, нацисты, за антифашистскую деятельность. Его самого не тронули сначала. То есть он какое-то время еще был на свободе. А потом, я думаю, что как бы деятельность его сына аукнулась и вот на аресте, который был совершен нацистами уже в конце войны.
Рене, несколько вопросов здесь, вот, которые нам до эфира пришли. Елена из Нижнего Новгорода. Вот такой общий вопрос, но если сможете, коротко на него ответить. Он интересен, я сейчас скажу почему. Вопрос такой. Действительно ли русские эмигранты с необычно большой любовью относятся к своей родине? То есть все-таки живо еще представление у наших людей, что есть, если иммигрант, значит, это не патриот, значит, предатель, значит, понятно.
В двух словах, я живой свидетель, что они не относятся, относились, мы говорим о представителях первой волны, они относились с большой любовью к России, потому что они уехали отсюда с любовью.
Ну, так если вспомнить голод 21-го года, откуда поступала значительная часть средств на зерно и прочее? Именно от русской эмиграции.
Вот еще гражданин РФ, физик Альфа, как он представился. Тоже любопытный вопрос. Каким, это, видимо, вам вопрос, господин Гера, поскольку вы у нас за рубежом живете, каким видится русское из-за рубежа? Как продукт одной национальности или как синтез всех народов, проживающих на территории России?
Я смело могу ответить именно как синтез всех народов, проживающих на территории России. Как, я бы даже сказал, единая культура. Независимо, это Россия, Украина, Кавказ.
Вот. Можно такое, да, маленькое лингвистическое, пожалуйста, замечание? Во французском языке нет различий между словами «россиянин» и «русский».
Правильно.
Да? Да. И там человек, приехавший из России любой национальности, он русский.
Ну, это точно так же, как любой американец, приехавший из Соединенных Штатов во Франции.
Он американец, а не испанец, как... мексиканец, итальянец, еврей, итальянец.
Я бы сказал по-другому, Виталий, есть гражданство, ну, есть, да, национальность.
Ну,
есть...
это этническое.
Да, да, а у нас такого нет.
Да, ведь, это даже неприлично.
Неприлично, вот,
да,
это важно.
Да, да. Я же помню, когда я жил во Франции, меня один американец, коллега, журналист, спросил, а кто вы по национальности? Я говорю, еврей. Он говорит, вы что, с ума сошли? Он говорит, я вас не об этом спрашиваю.
Конечно.
Националите – это гражданство.
Да.
Он говорит, почему вы вообще об этом говорите? Он говорит, он смутился, что...
Значит, ну да, да,
потому что, нет. А у нас свое представление, понимаете? Хорошо. А успеем мы хоть один звонок, ну, чтобы живой голос наших слушателей услышать, да?
Да, чтобы
надеваем
я смог
наушники,
на него ответить.
И вам телефон нужно дать. 783-9025, Москва, а? 363, да? Я прошу прощения, меня вот режиссер поправляет. 363-3659. Есть звонок? 363-3659. Сейчас мы, люди успеют набрать?
Одно из двух. либо успеют, либо нет.
Либо мы заканчиваем.
Ну, прямо.
Есть звонок?
Есть.
Ну, гудок, по-моему, есть. Слушаем.
А, добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Виктор, Москва.
Как?
Виктор.
Да, Виктор.
Вопрос к французскому вашему гостю, уважаемому.
Да.
Скажите, кто-то из русской эмиграции воевал в рядах сопротивления вот на стороне свободы Франции де Голля?
Конечно, мы уже ответили на этот вопрос. Их было много, я повторяю, которые вступили именно в движение сопротивления. На стороне, так сказать...
Насколько я понимаю, слушатель Рене, он имеет в виду, воевали ли в составе Франс Либер в Африке или
тоже
с территории Великобритании, вот где было много...
Я могу сказать, что...
Зинаида Шкарская была как раз в Лондоне.
Ну, надо еще вспомнить, кстати говоря, Пешкова.
Естественно.
Да, это, между прочим, приемный сын. Это вообще-то сын Горького. Светлого, но и приемный сын Горького. Зиновий Пешков, который стал генералом французской армии. Да?
Да.
И не просто так, надо сказать. То есть личность легендарная была.
И он стал первым послом Франции в Китае. Генерал де Голль его назначил послом Франции в Китае.
Вот это я не знал.
Да.
Еще давайте один быстренько вопрос. Слушаю вас.
Алло.
Алло.
Да, добрый вечер. Представьтесь.
Инна Ивановна.
Да, здравствуйте, Инна Ивановна.
Очень рада слышать Кира, потому что о нем много читала и слышала.
Спасибо.
Я вот хотела вот что спросить. Бунин в 1941 году писал письмо Алексею Николаевичу Толстому о том, что ему плохо и не хватает денег на жизнь. И как бы Толстой писал Толстому письмо, что Бунин даже бы вернулся в Россию. И еще можно один вопрос?
Это вопрос по возвращению Бунина, да?
Да, собирался... еще можно
только очень коротко.
Рябушинских, ну, если успеете. О Рябушинских вот что-нибудь слышно?
Спасибо.
Ведь они очень были талантливые, известные люди.
Я начну со второго вопроса. Рябушинские, безусловно, не только талантливые. Они, если вы будете в Париже, или под Парижем Жан-де-Буа, есть отдельная могила. И о том, как они продолжали, во-первых, они были старобрядцев, они общину смогли создать под Парижем, издавали книги по старобрядчеству. И один из них, сейчас не могу просто имя отчество, стал как ученый Ченкор Академии наук Франции. Так что они продолжали служить по-своему, так сказать, России. То есть они делали честь России. Что касается Ивана Васильевича Бунина, это ближе к моим интересам. В смысле, я историк литературы, а не просто историк. Я об этом писал неоднократно вместе с уважаемым Виталием Демарским о том, что есть разные легенды, много легенд, понимаете, о том, что якобы Иван Васильевич собирался сюда обратно. О том, что он не собирался, есть письма, которые он писал в эти же годы или после войны. Это можно писать целую диссертацию, докторскую даже, о том, какие были настроения у Ивана Алексеевича во время войны и особенно в конце войны.
Да, я думаю, просто буквально два слова. Вы упомянули письмо 41-го года. Ивану Алексеевичу было тяжело, это бесспорно. Но это не значит, что он собирался... паковать чемоданы, чтобы ехать в Советский Союз.
Безусловно.
Да?
Да.
Но об этом можно говорить еще долго. Мы уже перебрали свое время. Большое спасибо господину Гера.
Спасибо.
Большое спасибо господину Захарову. Большое спасибо господину Демарскому.
Всего доброго.
До встречи через неделю.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней.